Аллилуйя, слава Богу. Божья любовь, она привлекает, объединяет, сплочает и удаляет нас от всякого страха. Да? Аминь. Страх – это вообще такое неприсущее что-то для верующего человека. Потому что страх, он дает нехорошее состояние нашего внутреннего человека. Он разрушает нас, он нехороший, короче. Поэтому не будем пребывать в страхе, будем пребывать в любви Божией. Аминь. А Божья любовь, она побеждает все. Всякие невзгоды, трудности. И это прекрасно, пребывать в Божьей любви. Слава Богу. У каждого из нас есть какие-то личные дела, личные вещи, которые происходят в нашей жизни. Но нас всех объединяет это единство, Божье единство, когда Бог этого желает. Сам Господь Иисус сказал, чтобы мы пребывали в единстве. И когда мы пребываем в единстве, это есть вот эта какая-то сила единства, которая объединяет верующих, которые, может быть, даже не общаются, но в Духе Святом, ихний Дух, который всегда бодрствует, он объединяется и противостоит всякой силе злобы поднебесной. Ну и, естественно, эта злоба поднебесная никак не может успокоиться. Но придет время, когда мы будем на небесах, где нет ни горя, ни слез, где сам Господь Иисус утирает всякую слезу с очей наших, где мы не будем думать ни о чем, как только пребывать в славе Божьей. Это прекрасное состояние. Человек к хорошему быстро привыкает, да? И иногда даже что-то хорошее, оно начинает становиться уже таким невзрачным, повседневным. Но когда мы будем на небесах, это не надоест. Это вечность, это такое блаженство, которое человеческий разум представить себе не может. У каждого человека есть что-то в жизни, что оно ему надоедает в жизни. Даже хорошее. Ну, кроме жены. Вот. Но когда мы будем с Господом Иисусом, это никогда не прекратится, это никогда не надоест. Это вечность. Просто я еще раз говорю, человеческий разум не может это представить. Я не могу себе это представить. Я это говорю теоретически, как бы представляя себе это. Но я не могу это ни ощутить, ни представить себе, будучи там. Но нас это ожидает. Так говорит Слово Божье. Аминь. Но мы живем на этой земле, и мы должны что-то делать, чтобы достичь этого вечного блаженства. Знаете, есть такое выражение в мире: «У страха глаза велики». Кто слышал? Все слышали? Моя проповедь сегодня так и называется: «У страха глаза велики». И что интересно, что мы не будем говорить сегодня о страхе, а о чем мы будем говорить? О великих глазах. О больших глазах. То, что страх делает свою работу, он делает свою работу. Но у нас иногда глаза велики на страх. Мы не столько того страха, как сколько мы начинаем строить какие-то вот в своем разуме какие-то непонятные вещи. И нам кажется, мы думаем, мы начинаем что-то анализировать. И забываем о том, что есть Слово Божье, которое подсказывает нам, как нужно и что нужно в любой ситуации. У каждого из нас есть такой вот момент нашей жизни, который называется «жизнь». Слышали такое слово «жизнь»? Я не говорю о жизни, как о дыхании жизни, да? Я говорю о жизни, как о промежутке времени. И когда мы начинаем говорить о своей жизни, каждый из нас практически, мы практически говорим либо о прошлом, либо о частично о настоящем. Но мы очень редко, может быть, даже и вообще иногда некоторые не говорят о жизни будущей. Потому что мы не знаем, что будет с нами завтра, послезавтра, ну, до прихода Иисуса. Мы знаем, что до прихода Иисуса. Да. Но мы знаем, что какой-то еще промежуток времени есть. И мы о нем почти не говорим. Мы говорим о настоящем или о прошлом. Вы не замечали это? Вот, но у нас есть опять же Слово Божье, которое учит нас смотреть на нашу жизнь не своими глазами. Потому что наш взгляд на нашу жизнь, он не всегда правильный. Ну, неправильность заключается, я говорю, в том, что мы смотрим на прошлое или на кратковременное настоящее. Но у Бога есть взгляд на нашу жизнь, и он совсем другой. И он отличается от нашего взгляда на нашу же жизнь. Он другой. И мы должны научиться смотреть на свою жизнь, каждый на свою жизнь, глазами Бога. Вот чему надо научиться нам. И в этом пребывать. Мы поговорим о том, какой наш взгляд на жизнь нашими глазами и взгляд на жизнь глазами Бога. Поэтому, когда у тебя приходит страх в твоей жизни, и глаза, ну, образно говоря, я не говорю о глазах, которые сейчас выпадут из орбит своих, но когда внутри твоего вот страх перед чем-то, мы этому должны научиться, как противостоять, и у нас для этого есть Слово Божье и хорошие примеры, и мы возьмем сегодня в этот пример нашего прапрапраотца, внука Авраама, его зовут Иаков. Знаком вам всем, да? Слава Богу. И мы почитаем из книги «Бытие», 42 глава, с 36 по 38 стих. И дальше мы будем читать «Бытие», 43 глава, с 1 по 15 стих. Вы знаете, что когда писалась Библия, я это уже говорил, что не было разделений на стихи, на главы. Она писалась вся подряд. Это для нашего удобства. И вот мы читаем: «Господь, благослови нас познанием Твоей премудрости, чтобы мы сегодня не ушли такими, как пришли в собрание, но наполнены мудростью истиной Твоей и применяли Твое Слово в нашей жизни, чтобы оно действительно было живо и действенно в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Вы знаете эту историю, когда в Израиле был голод, и ну, брата бросили в ров Иосифа, Иосиф попал, это еще до голода было, потом был голод, Иосиф попал, его продали, его подняли из рва полуизбитого, забрали его в Египет, он стал Потифара этим, управляющим Потифара, потом он стал, был голод в Египте и по всей земле, и он стал при фараоне, уже вторым лицом после фараона. Я не буду говорить об этой всей истории. Иосиф сидел и в тюрьме, все было, много что с ним было. Но пришло время, когда и в Израиле пришел голод, и надо было идти в Египет, чтобы взять зерна, провизию, продукты какие-то, потому что подходил конец ихним продуктам. И вот они пошли, и эта история, когда Иосиф увидел, что пришли братья, все это происходило в тот момент. И вот мы возьмем некоторые моменты из этой истории, когда они вернулись, и надо было взять еще и Вениамина, младшего брата. И Иосиф все так устроил в Египте, что пришлось им оставить Симеона, одного из братьев, как в залог, чтобы они вернулись и привели младшего брата, Вениамина. Да? Ну, никто не знал, что это Иосиф еще тогда. Ну, и вот, когда они пришли, говоря своему отцу, он требует Вениамина. И вот мы посмотрим на жизнь, на нашу жизнь, глазами Божьими и своими глазами, как образ нам дан сегодня Иаков. «И сказал им Иаков», 36 стих, «отец их». Запомните эту фразу: «И сказал им Иаков». Я потом, вы поймете, почему я сказал «запомните». «Сказал им Иаков, отец их, вы лишили меня детей». Это он говорит со всеми братьями, со всеми сыновьями своими. «Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Все это на меня. все это на меня, и у него возникает паника. Все это на меня, то есть другими словами, за что мне такие наказания, за что мне такие страдания, за что я вот... Он начинает вот это, у него приходит страх в жизни. Человек, который очень хорошо знал Бога, ему приходит вот этот страх, и он смотрит на свою жизнь, что с ним будет, зачем мне такое горе, я уже старый, я уже пожилой, мне уже, зачем эти все страдания, зачем мне мучения, у него приходит страх, у страха глаза велики, и он смотрит на свою жизнь, он смотрит, что происходило, Иосифа потеряли, Симеона нет, и его будущее только лишь, это вы еще и младшего забрать хотите. Все это на меня, он говорит. Это тяжелое бремя, это ускорит мою смерть. Что он только не думал в этот момент. Я не осуждаю его. Каждый из нас, он думал бы так же. Мы берем, просто извлекаем это пользу, чтобы, потому что мы знаем, что потом происходило с ним. Он, Иаков, он тогда не знал, что дальше. На самом же деле все это, все, что происходило в тот момент с Иаковом, да, мы понимаем, это был конец страданий. То есть завершались его страдания, это был конечный этап страданий отца. Он этого не мог понять. А конец страданий, это значит, приходит благословение. Потому что каждый верующий человек, он не всегда, а может быть даже, я бы сказал, всегда пребывает в страданиях. У нас с вами не сладкая жизнь. У каждого из нас, да, есть много радости в жизни. Но у каждого из нас в жизни есть какие-то моменты, которые там дети не послушают, там здоровье не то, там с финансами проблемы, там еще что-то, там соседи, там то, там коллеги. Там у всех у нас есть какие-то, ну, образно говоря, терки в жизнях, передряги. Но он не понимал, это мы, зная Библию, зная историю, можем проанализировать, что происходило в тот момент. Это был конец страданий. А конец страданий – это начало благословений. Он этого не понимал, еще раз говорю. Поэтому всякие испытания в нашей жизни, они однажды сменятся благословением, если ты не впадешь в отчаяние. Как это мы видим на примере Иакова. Он впал в отчаяние. О каких благословениях он в тот момент мог думать? Вот представьте себя на месте его. Два любимых сына у него было, Иосиф и Иаков, и Вениамин младший. Иосиф был предпоследний, он очень его любил. И вот этого любимого, одного из любимых сыновей, ну, как он думал, съел волк там или лев, раздрал, все, принесли одежду в крови. Ну, нету, все, погубил. Погубили, братья погубили, может еще каким-то образом. Старший остается, ну, один из старших остается, не самый старший, он остается в плену. И тут приходят его все остальные братья, говорят, а дай еще и младшего, того, кто арестовал и взял себе в залог Симеона, он хочет еще и младшего в Египте. Вот отец, сердце отца, какие мысли? Я еще раз говорю, мы не осуждаем Иакова, мы просто размышляем над этим. И 38 стих. Он сказал, не пойдет сын мой с вами. Не пойдет сын мой с вами. То есть абсолютно человеческий взгляд, неправильный взгляд. И неправильный взгляд на жизнь, он приводит всегда к неправильным решениям твоей жизни. У каждого из нас может быть неправильный взгляд на нашу жизнь. Казалось бы, правильный, не пойдет он с вами, говорит Иаков. Казалось бы, ну... Еще и этого погубить хотите? Ну, все правильно, как бы. И вот этот неправильный взгляд дает неправильное решение. Не пойдет он с вами. Если случится с ним несчастье на пути, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб. То есть вы меня вообще уничтожите этими действиями. Не пойдет он с вами. Казалось бы, правильное решение, но оно эгоистично, оно не согласовано с Богом, а он был человек, знающий Бога. И однажды, пережив это горе или неудачи, мы можем впасть во власть духа страха в нашей жизни, так как это произошло с Иаковым. Понимаете, что может происходить с нами, с каждым из нас? Может произойти такая же ситуация. И тогда вот этот дух страха, он будет руководить нами во всех наших будущих решениях. Не вера наша, не наше отношение с Богом и познание Его истины будет руководить нами, а страх. Вот почему нам надо наши глаза немножко сделать меньшими, когда приходит какая-то сложная ситуация. Не страх должен нами руководить, а наша вера, познание Слова Божьего. У нас всегда есть единство, у нас всегда есть лидер домашней группы, братья, сестры, пастырь. Мы всегда можем этот вопрос обсудить. Понимаете, о чем я говорю? То есть, еще раз говорю, нашими будущими решениями должна руководить наша вера, а не страх. Послание к римлянам, 5 глава, с 1 по 5 стих. Немножко отойдем от Иакова, ненадолго. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Вы понимаете, когда мы дети Божьи, когда у нас есть вера, мы имеем мир с Богом. То есть в данной ситуации мир с Богом – это означает тот момент, когда ты заключаешь завет с Богом. Ты приходишь в Божий мир, ты приходишь в Божий завет, ты становишься действительно Детем Божьим. Это то, что мы с вами делаем в момент покаяния или в момент водного крещения. Мы заключаем завет с Богом. Мы заключаем завет с Богом, и Павел говорит, что мир с Богом через Иисуса Христа, он приходит нам, когда мы оправданы верою, когда у нас есть вера. Она дает нам оправдание от страха, она дает нам оправдание от ада, от всего того, что навязывает нам дьявол. Очень важно иметь эту веру. Через которого, второй стих, верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья изделает сердца наши Духом Святым, данным нам. Я думаю, если бы Иаков прочитал это послание тогда, в те времена, может быть, он быстрее пришел бы, ну, мы придем к тому, что он так и пришел к этому. Но он бы, может быть, быстрее пришел бы, зная это послание, зная бы Иисуса Христа. Поэтому Библия говорит нам, достигших этих времен, она говорит, что те пророки и те личности, те персонажи, они бы хотели бы иметь то, что имеем мы. Но они не имели. А у нас такая великая благодать, мы знаем Иисуса Христа, мы водимы Духом Святым. И когда мы смотрим второй стих, что мы верою получили доступ к благодати и хвалимся надеждой славы Божьей, то вот это выражение «хвалиться надеждой славы Божьей» – это означает, что мы должны радоваться, торжествовать и веселиться о своем будущем, что мы когда-то увидим славу Божью в нашей жизни. То есть Павел уже направляет наше мышление на будущее, чтобы наша жизнь, она не только была оглядываясь назад или думая, что происходит сейчас. Надежда славы – это значит, что Он направляет взор верующего человека, взгляд верующего на будущее. Немногие из нас способны отвлечься от прошлого и настоящего на будущее. Но это необходимо для укрепления твоего духа. И в третьем стихе Павел говорит, что «и не этим только, но хвалимся и скорбями». Да, вот постигла у меня там проблема финансовая, у меня то. И ты приходишь и говоришь: «Ура, у меня проблема!» Да, мы же так не хвалимся. Не радуемся, когда что-то там произошло. Когда кто-то там, ну, бывает, заболел там или еще что-то. И ты говоришь: «Ура, я заболел!» Нет, мы же так не ведем себя, нет? Но Павел говорит, и не только хвалимся этим, но и скорбями. То есть, другими словами, он показывает, что нам надо радоваться и торжествовать даже среди проблем и среди сложных ситуаций. Не впадать ни в уныние, ни в отчаяние. Посмотрите, что произошло с Иаковом. Нормальная жизнь, 12 детей – это такое благословение. Ну, у нас нету таких многодетных семей, да? Но я бы хотел, конечно, чтобы иметь 12 детей. У нас еще не все потеряно, до 90 лет, не волнуйся. Вот, и это благословение, иметь 12 детей. И вдруг начинается какая-то сложная ситуация в жизни. И Иаков впадает в отчаяние. У него приходит страх какой-то, что он останется вообще без детей. То есть, но Павел, он учит и наставляет церковь и говорит, что даже среди скорбей мы должны радоваться и торжествовать, что есть проблемы и страдания, потому что когда они есть, это как индикатор твоей жизни. Насколько ты силен в Боге, чтобы преодолевать эти страдания и проблемы. Если ты начинаешь прятаться от страданий и тяжелых ситуаций, просто впадать в отчаяние, то, ну, называть христианином такого человека как-то не очень хочется. Потому что нету ни упования на Бога, ни мудрости, ни желания познать истину, чтобы противостоять дьяволу, чтобы освободить себя от этих страданий и так далее, и так далее. Но мы-то знаем, что от скорби происходит терпение. То есть всякое давление, боль, неприятность, они производят в нас упорную и настойчивую, и неутомимую, и непоколебимую выносливость, стойкость. Все вот эти проблемы, которые могут приходить в твою жизнь, они только укрепляют твой характер. Не просто характер, а характер во Христе. У тебя открывается желание, не желание, а можно даже сказать не просто желание, а нужда все больше и больше уповать на Бога. Поэтому он и говорит, что когда приходят трудные ситуации, вот поставила учительница тебе в школе плохую оценку, и ты сразу расстроенный, идешь, ты сейчас думаешь, сейчас от родителей влетит мне, я не пойду там, не купят мне это, не купят, да, вот как школьники, ученики. Они сразу о чем-то думают таком нехорошем, вместо того, чтобы они должны думать, хорошо, что я получил плохую оценку, теперь я буду знать, что мне надо выучить, чтобы доказать учительнице, что я не глупый, чтобы показать родителям, что они не просто меня воспитывают, они меня хотят, чтобы из меня получился хороший, умный человек. Так, дети? Поняли намек? Молодцы. Терпение. Что такое терпение, о котором говорит Павел? И приходит к тебе терпение. А терпение это не означает, когда мы ляжем и ждем. Да, у нас есть ожидание чего-то. Или выжидание, чтобы проблемы прошли мимо. А я тут лягу, полежу, вот выждать момент надо. Сейчас там буря успокоится, надо все это. И все будет хорошо. И потом ты себя чувствуешь, встал, когда все это улеглось, и ты уже чувствуешь себя как-то победителем. Но ты же не победил. Ты просто оказался, ну, может быть, трусом, но ты не победил. Ты выждал, но ты не победил. Это не терпение. Терпение – это не значит, что когда через себя прокатятся вот эти бурные волны, ты должен ждать. Нет. Терпение – это надо смело встречать жизненные проблемы. Смело встречать их и побеждать их. В проблемах надо участвовать. Участвовать силою Божьей, участвовать знанием Слова Божьим и так далее, и так далее. Мы многих встречали в жизни людей, верующих людей, которые всегда пытались выждать момент. Надо переждать, надо выждать. Я не спорю, торопиться не надо, надо всегда размеренно и правильно подходить к любой ситуации. Иногда надо где-то и промолчать, где-то надо выждать, да. Но есть люди, которые ничего не хотят делать, они только ждут, чтобы все прошло у них в жизни как бы мимо, не затронув их. Но они никогда не будут победителями в своей жизни. Они будут думать, что они мудрые, потому что они выжили, но они, ну, ждуны, да, вот которые ждут все время. Они остались просто теми, кто ожидает, но они никогда не встретили проблему правильно. Они никогда не преодолели трудность. Они никогда не победили врага. И вот эти глаза, великие глаза, которые им дал страх, они у них просто, ну, очки надели, темные очки, как от солнца, чтобы никто не видел этих глаз. А внутри-то они ничего не изменили. Четвертый стих. От терпения приходит опытность, а от опытности – надежда. То есть выносливость, стойкость, она совершает нашу личность, созидает нашу личность. Вот что делает опытность, которая приходит от терпения. Поэтому для выражения понятия «опытность» апостол Павел в этом стихе, в 4 стихе, он употребляет слово «опытность» как слово «докиме», это греческое слово. И это слово, оно употребляется не к личности человека, оно, как правило, в греческом языке употребляется именно к металлу. Металл, который закаленный, металл, который прошел огонь, металл, который был настолько в огне расплавлен, что всякая кислота, всякие окиси, все примеси, все было уничтожено. Это, ну современным языком говорить, это высококачественная сталь. Настолько твердый и чистый металл, даже ржавчина не может его одолеть. Вот он употребляет это слово, он употребляет его именно к выражению о понятии опытности. Понимаете, насколько опыт утверждает нас в нашей жизни? Поэтому каждому верующему человеку, каждому из нас нужен жизненный опыт, правильный жизненный опыт. Не опыт там, потому что так поступали мои родители, мои бабушка, мои предки – и я так буду поступать, и мир так советует, и логика так говорит. Нет, это не опыт. Это не опыт. Единственный правильный жизненный опыт – это когда ты научен жить по Слову Божьему. И когда ты научен жить по Слову Божьему, ты смотришь на ситуацию и на прошлое, и настоящее, и на будущее. Все это совмещаешь вместе, ты смотришь глазами Бога на свою жизнь. Это нам нужно делать. Вот такая вот стойкость, она побуждает нас идти всегда вперед и не смотреть на ситуации, когда иногда кажется, даже приходит поражение. Так, как поступал Иаков в этой ситуации. Должна быть всегда надежда у нас на то, что Бог, Он всегда поможет и покажет свою силу, покажет свою руку над нами. Это должно быть неотъемлемо от нас. В тот момент, когда происходило то событие с Иаковым, в тот момент он потерял это качество. Он потерял на какой-то момент. Он был руководим своими желаниями, чувствованиями своими, любовью к сыновьям своим. Иногда мы поступаем точно так, забывая о том, что даже наших любимых детей Бог любит больше, чем нас. И мы этого не можем понять, потому что нам кажется, что он или она для меня самые-пресамые. И я больше всех люблю. Нет, Бог любит их больше, всех наших детей. Не забывайте об этом. А надежда, 5 стих, она не постыжает, потому что любовь Божья сделала сердца наши. То есть мирская надежда, она как пепел просто развеется и все. Надежда в этом мире, когда мы на что-то надеемся. Но надежда, когда мы надеемся на Бога, она никогда не угаснет и никогда не превратится во что-то развиваемое, во что-то временное. Надежда на Бога – это никогда не может быть иллюзией. Понятно? Хорошо, идем дальше к Иакову, возвращаемся. 37, 40, Бытие 42, 37, 38 стих. Когда Иаков говорит, что вы лишили меня детей, Иосифа нет, Симеона нет, Вениамина нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня, у него паника, и тогда говорит ему Рувим, это старший сын. Он говорит своему отцу и говорит, что ну, мои дети, там, убей меня, там, моих детей, если я не верну его. То есть они доверили Иосифу, управляя. Они еще не знали, что это Иосиф, но они доверили и решили, что если будут какие-то проблемы с Вениамином, то он обращается к своему отцу, к Иакову, и говорит, ну меня убей. Но отец говорит, нет, ни за что, не пущу его. То есть вот этот страх и отчаяние, они дали Иакову пораженный дух. И этот пораженный дух, он останавливал Божий план для всей семьи, для всего народа практически. Понимаете? В этот момент, когда даже приходит старший сын и говорит, ну на меня возложишь всякую проблему. Иаков не хочет это слушать. Его дух был поражен. Мы, верующие люди, иногда принимаем это состояние пораженного духа. И мы, когда пораженный дух, все, что нам хочется, это чтобы нам было хорошо. В этот момент мы не думаем ни о своей семье, ни о своем будущем. Нам именно надо в этот момент. Мы сразу обращаемся к своему прошлому и к этому временному настоящему. Самый короткий момент жизни у человека – это его настоящее. Потому что настоящее, знаете, сколько оно длится? Мгновение. Я вот сейчас сказал слово, оно уже в прошлом. Пока я его произносил, это было настоящее. Но когда я закончил его произносить, оно уже стало в прошлом. Но у человека, когда пораженный дух, он не живет никогда будущим. И его, в его мыслях паника, суета. Это очень важно нам это понимать. И из-за этого очень часто члены семьи, там, или папа, мама, брат, сестра, дети, они могут разрушать благословение для всей семьи из-за того, что страх в их жизни пришел. И когда мы переходим к 43 главе с 1 по 15 стих, мы читаем это послание. Голод усилился на земле. Дальше. Прочитаем полностью его. Второй стих. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, пойдите опять, купите нам немного пищи. И сказал ему Иуда, говоря, тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами, то есть Вениамина. Если пошлешь с нами брата нашего, говорит Иуда отцу, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Израиль сказал, «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали, «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат?» Мы и сказали ему по этим расспросам, «Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего?» Иуда же сказал Израилю, отцу своему, «Отпусти отрока со мною». и мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его, если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Если бы мы не медлили, говорит Иуда отцу, то уже сходили бы два раза. Мы могли бы посетить уже туда два раза сходить. Израиль отец и сказал им, если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама, несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро обратно, положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. Вы помните историю, как подсунули ему серебро в мешки, в зерна, и потом благодаря этому как бы могли, были основания Иосифа арестовать Симеона и требовать вот это вот. Да? И брата вашего возьмите. То есть Иаков соглашается и говорит, и брата вашего возьмите, и встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетными, то пусть буду бездетным. И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и пристали пред лицо Иосифа. Но они тогда еще не знали, что это был ихний брат Иосиф. И вот мы видим, приходит ситуация, когда Иаков абсолютно категорично против того, чтобы шел. Приходит старший брат, он говорит, нет, не пойдете. И вот приходит Иуда. Имя Иуда, оно переводится «восхваление Господа». Ну, многие переводят это, ну, коротко переводят, это «хвала», говорят. Да, Иуда в переводе «хвала». Но дословный перевод имени Иуда – это «восхваление Господа». И вы знаете, что, как мы сегодня пели, «Лев из колена Иуды» – это был Иисус. Именно из колена Иуды пришел Иисус. То есть в этом колене, почему прославилось колено Иуды? Потому что что-то в нем было такое, что что-то неадекватное, что-то хорошее, что-то такое доверчивое. Иуда, он и остановил и смерть Иосифа, и он, ну, он был более серьезный. Вот человек, который имел какое-то влияние, говоря с кем-то. И вот старшему отец отказывает, но приходит Иуда, он, по-моему, был третий по возрасту, четвертый по возрасту, и он начинает разговаривать с отцом и говорит ему, 8 стих, «Иуда же сказал Израилю отцу своему, отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши». То есть он говорит с какой-то уверенностью, он дает отцу своему какую-то надежду, какое-то направление такое, ну, может, не знаю как, но что-то в духе Иуды, что-то было то, что могло повлиять на все вот эти, на страх Иакова. Что-то произошло в этот момент с Иаковым. Смелость и вера, и надежда Иуды, вот что дало толчок. В нем было семя Иисуса Христа. В нем было слово, которое могло изменить многое чего. Иисуса слово, оно изменило мир. И в данной ситуации слово Иуды, оно изменило внутренний мир вот этого народа Иакова, Израиля. Что-то в этом было. То есть открылась дверь к Божьим благословениям. И в этот момент, когда слово человека, который имел смелость, который имел вот этот непораженный дух, оно изменило Иакова, и оно открыло ему понимание, что он человек же Божий. Почему я паникую, начал в этот момент, пришел переломный момент в этой ситуации у Иакова. Иуда говорит, 9 стих, «Я отвечаю за него». Из моих рук потребуешь его. То есть, другими словами, у Иуды не было страха быть ответственным за свои слова. Его убежденность, она была настолько великой, он просто, Иаков, отец, увидел, что страха нету, что он, в нем есть какая-то уверенность. Мы, каждый из нас, мы все из колена Иуды, потому что мы все уверовали в Иисуса Христа. Но мы не должны себя вести иногда так, как мы иногда себя ведем. Он не боялся, Иуда не боялся взять на себя вот эту ответственность. Понимаете? И он предложил это с уверенностью. И отец увидел эту смелость. И дальше он говорит ему, 10 стих. «Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». И отец, Иаков, он начинает понимать, что он лишил благословений весь народ, весь род, всю семью. До него начинает доходить, то есть слова Иуды, они начинают влиять, то есть не просто влиять, а возвращать его на то место, на котором он был, зная Бога, уповая на Бога, молясь Богу, наставляя своих детей о Боге. В нем просыпается то, что было усыплено вот этим духом страха, вот этими большими глазами, когда пришел страх в его жизнь, отчаяние, разочарование. «Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. Пока мы руководимы страхом и не желаем рискнуть, знаете, что я вам скажу? Благословения будут проходить мимо нас. Пока мы будем руководимы страхом, и не будем рискнуть, я говорю о благородном риске, мудром риске. Благословения будут проходить мимо нас, поэтому мы должны сделать нечто обыкновенное в любой ситуации, когда приходит в нашу жизнь какая-то проблема или какая-то трудная ситуация. И 11 стих. Израиль, отец их, помните, я сказал, запомните фразу, и сказал им Иаков. И здесь, когда приходит восстановление в его сердце, в его разуме, что он Божий, то даже Библия меняет риторику по отношению к Иакову. Даже Библия уже называет его не Иаков, сказал им отец, а сказал им Израиль, то есть это имя, которое дал сам Бог ему. Вы помните, как он получил имя Израиль? Когда он встретился с Богом, боролся с Ним, Бог поразил его бедро и сказал, отныне будешь не Иаков, а имя твое будет Израиль. Он встретился с Богом, он почувствовал это прикосновение. И Библия уже, глядя на ситуацию, Дух Святой, он уже называет Иакова не Иаков, сказал отец их, сказал им, а Израиль, то есть уже взгляд Божий. То есть Иаков меняет свой взгляд с человеческого на Божий. И уже нету больших глаз, уже не велики глаза его от страха. И он говорит им, если так, то вот что сделаете. Мало того, что он соглашается, он еще и начинает продвигать благословение, отдавая, может быть, последнее. Но он говорит, возьмите с собой эти дары, возьмите с собой все, что вот он перечислял, возьмите с собой плодов земли этой и отнесите дар тому человеку. Несколько бальзама и несколько меду, стиракса и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро. То есть все возьмите, что есть, и отдайте. Он начал понимать, что если ты хочешь быть благословлен, тебе не просто надо освободиться от страха, а тебе еще надо и благословлять других. Мы понимаем это в нашей жизни, когда приходит ситуация, или так и глаза велики от страха у нас. Трудно, когда мы не всегда хотим благословлять кого-то, когда все хорошо. Но когда еще у тебя и трудность, и тебе еще надо и благословить, вот здесь двойная трудность приходит каждому верующему человеку сегодня. Вот нам надо научиться в трудных ситуациях перевести ситуацию, как говорится, с головы на ноги, чтобы эта ситуация выглядела правильно, и чтобы ты смотрел на ситуацию глазами Бога, но не своими страхами, неуверенностью, безнадежностью и все, о чем говорил Павел. Надо противостоять твоему страху, и надо надеяться на Бога. Толкни своего ближнего и скажи: противостань своему страху. Если ты его разбудил, просто извинись, а потом скажи: противостань страху. Четырнадцатый стих. Смотрите, как меняет свое мышление Иаков моментально. Он говорит: Бог же всемогущий, да даст вам найти милость, Бог всемогущий. Только что он говорил: за что мне это, за что мне такая жизнь, я самый несчастный, я самый такой, все это на меня, вы то сделали, брата того нету, этого хотите забрать, я самый несчастный. И тут он поменялся. Он начал смотреть на свою жизнь, на события не своими глазами, но глазами Бога. И он говорит: Бог же всемогущий, да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого вашего, и Вениамина. Ну, он-то еще все думает, что Иосиф погиб. Понимаете? Он еще не знает, что какое благословение его ждет. И он бы не дождался этих благословений, если бы он остался в своем страхе. Если мы будем оставаться в своих страхах и иметь вот эти великие глаза на страх, мы будем оставаться без благословений. Послушайте меня. Это не Бог лишает вас благословений. Мы сами себя иногда лишаем наших благословений и тех Божьих сюрпризов, которые нас ожидают впереди. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата, и вашего, и Вениамина. А мне, я уже как-нибудь... Главное, что я буду радовать сердце Бога. Он говорит: а мне, если уже и быть бездетным, то пусть буду бездетным. Понимаете? Вот мы боимся потерять что-то. И боимся рискнуть, боимся услышать Бога. Потому что мы привыкаем в своих каких-то действиях. У нас становится наша жизнь, она становится привычной жизнью, обыденной жизнью. Мы не хотим нарушать этот стабильный вот этот поток нашей жизни. Нам неинтересно нарушать его. Если идешь, все хорошо, у меня все хорошо, у меня все прекрасно, все хорошо. Только трудность, я посплю. Проснулся, трудность прошла, опять у меня все хорошо. Трудность, посплю. Это убогая жизнь христианина, так себя вести. Если ты человек истинной веры, противостань дьяволу. Не пережди, когда он успокоится, а противостань ему. Иначе не убежит. А если убежит, то на какое-то короткое время, и у тебя опять начнутся проблемы, и ты всю жизнь будешь идти вот таким несчастным и оглядываться назад. Вот у меня жизнь несчастная, у меня жизнь когда-то там где-то было хорошо, а сейчас я самый несчастный, все на мою голову, за что мне это, и так далее, и так далее. Мы, может, не ноем так открыто, не говорим, но где-то в одиночестве, где-то, когда мы успокаиваемся, мы начинаем вспоминать и так себя жалеем. Если бы Иисус остановился и жалел себя, никто без нас бы сегодня тут не сидел. Никто бы из нас сегодня не имел надежды на будущую жизнь. Поэтому иди смело вперед, и тогда ты дойдешь к своим благословениям. То есть предстанешь перед своими благословениями. Предстанешь перед тем, что Бог для тебя приготовил в твоей жизни. И Бог знает, сколько претерпевает каждый из нас. Каждый верующий в Него, Бог знает каждого поименно. Знает, у кого какие трудности, у кого какие проблемы и со здоровьем, и в отношениях, и с финансами, и так далее, и так далее. Бог знает каждую твою ситуацию. И он знает, что каждый из нас, мы что-то претерпеваем такое тяжелое, трудное. Но Бог говорит, смотри на жизнь своими глазами. Посмотри на свою жизнь моими глазами. Если твоих детей я люблю больше тебя, то почему ты думаешь, что тебя я люблю меньше, чем кого-то? В Божьих глазах каждый из нас индивидуальность и личность. Каждый из нас особенный. Каждый без исключения. Никого Бог не оставит бездетным, хотел сказать. Безотцовским, без отцовства, без своей любви, без отцовской. 15 стих. «И взяли те люди, то есть братья, которые шли туда, и взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, и пошли в Египет. И что они сделали там? И предстали при лицо Иосифа». Слово «предстать» означает установить себя или восстановить себя. «Предстать». Еврейское слово. На греческом языке это слово означает «явить себя» или засвидетельствовать свою личность. Вот они предстали пред лицо Иосифа. Перед нами предстал однажды Иисус, чтобы мы могли предстать пред лицо Божье. Никто не предстанет пред лицо Божье, перед ними не засвидетельствует свою личность, если в тебе не живет Христос. Как бы ты ни становился на колени, как бы ты ни молился, но если в тебе нету Божьего Духа, если в тебе живет страх и отчаяние, не представай перед Богом. Он не заметит тебя. Он тебя не заметит, он тебя отвергнет. До тех пор, пока в тебе не будет Иисуса Христа, как минимум Его имя на твоих устах. Но когда мы приходим и говорим, Бог, мне плохо, ты же не говоришь ему, да? Бог, во имя Иисуса Христа мне плохо. Никто так не молится. Что мне плохо во имя Иисуса Христа? Нет. Потому что Иисус Христос освободил от твоего плохо. Он освободил каждого из нас. И мы должны принять этот переломный момент в нашей жизни, как это принял этот момент Иаков. Он перестал быть Иаковом, он опять стал Израилем. А когда мы говорим «мне плохо», то в глазах Бога ты всего лишь там Виктор, Лариса, Катя, Александр и так далее. Вот кто ты в глазах Бога. И Бог тебя любит. И Он слышит твои вот это, хныканье, можно сказать. Говорит, да, Виктор, тебе плохо. Да, Виктор, тебе плохо. А мне плохо. Но когда я скажу, да прославится Господь Бог, Он посмотрит на меня и скажет, так ты Виктор Христов, а не великий, оказывается. И так Он посмотрит на каждого из нас, когда мы предстаем к Нему, перед Ним во славе, прославляя Его, с хвалою на устах. Иуда, восхвали Господа. Когда Иуда в тебе просыпается, то в тебе просыпается то семя, которое однажды превратится в Иисуса Христа. Вот почему нам нельзя смотреть на нашу жизнь нашими глазами. Это очень вредно и не рекомендую никому. Но когда мы будем смотреть на нашу жизнь глазами Бога, наша жизнь будет наполнена всегда радостью, и не только радостью, разными событиями и трудностями, и теми скорбями, которыми надо похвалиться, и где надо проявить силу Божью в своих скорбях. Это Божья сила, это Божья любовь к каждому из нас. Поэтому мы должны это понимать. Как сказал Бог, не нарушу завета моего. Он на протяжении всей Библии, Бог говорит, не нарушу, буду хранить, благословлю. Много есть всяких вещей, хороших, приятных вещей, которых Бог нам обещает. Но Он это делает для того, чтобы ты видел эти обещания и смотрел на них, как на свое благословение. Но когда мы читаем Библию, и только закрыли Библию, и тут же мне так плохо. то какими глазами ты смотришь на свою жизнь? Бог так не смотрит. Бог на твою жизнь смотрит и говорит: не нарушу завета моего, не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святому моему, солгу ли Давиду, говорит Бог в псалмах своих. Понимаете, Бог – это не единственное, что Бог сказал Давиду. Он тоже говорил и через Исаию, через Иеремию, через других пророков. Я уже не говорю о том, что Он говорит нам через Иисуса Христа. Это сплошное благословение знать Его. Сплошное благословение жить по Слову Христа. Сплошное благословение не просто словами говорить: не я живу, живет во мне Христос, а жить так. Это сплошное благословение. Так мы должны жить. Через пророка Исаию он говорит: горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Понимаете? Это чтобы ты видел, что горы будут колебаться, холмы будут колебаться. Но милость моя, она впереди. Она не в твоем настоящем, она не в твоем прошлом, она в твоем будущем. Когда Павел говорит: я простираюсь вперед, это значит, что он не остается даже в настоящем. Понимаете, что такое простираться вперед? Если я вот стою здесь, я в настоящем. Я стал сюда, я уже пошел в будущее, но я не успел закончить свое движение, я опять в настоящем. И мне надо постоянно куда-то идти, чтобы быть всегда, простираться вперед. Я не могу остановиться. Никто из нас не должен останавливаться на достигнутом. Никто из нас не должен смотреть на нашу жизнь своими глазами. Потому что в наших глазах, еще раз говорю, в наших глазах или прошлое, или здесь. Но мы не для того призваны. Нам приготовлено гораздо больше, чем только то, о чем мы думаем или помышляем. Нам приготовлено гораздо больше, о чем мы вообще можем себе представить. Поэтому стремись всегда к почести наивысшего звания во Христе Иисусе. Так говорит милующий тебя Господь. И весь Божий народ да скажет: аминь.